Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худиев. Сегодня мы с вами, как обычно в это время, займемся апостольскими чтениями, теми, которые у нас были вчера, в воскресенье, и мы также обратим внимание на сегодняшнее чтение. У нас сегодня совершается память святого апостола Иоанна Богослова, любимого ученика Господа, и мы рассмотрим сегодняшний отрывок из его послания. Но начнем мы с вчерашнего чтения, и вот что пишет святой апостол Павел. Это второе послание к Коринфянам, 9 глава, 6 по 11 стих. «При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый, уделяя по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает в век. Дающий же семя сеющему, и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами, и умножит плоды правды вашей. Так, чтобы во всем были богаты на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу». О чем здесь пишет апостол? Он пишет здесь о пожертвованиях на церковь. То есть апостол Павел, он занимался, среди прочего, сбором пожертвований на церковь, пожертвований, в частности, на свое служение. И это момент, который часто вызывает особую такую нервную реакцию у людей, которые сами-то не жертвуют на церковь, но очень переживают, что в церкви вот деньги берут, что церковь призывает жертвовать, церковь ожидает каких-то пожертвований в случае совершения треб, и это часто служит таким предметом нападок, что церковь коммерческая структура, там церковь деньги собирает, церковь, значит, живет там, деньги тянет, это все, значит, неправильно, а вот вы можете представить себе, чтобы Иисус деньги собирал. И на самом деле, если мы обратимся к Евангелию, то да, Иисус деньги собирал. И мы видим как бы оба существующих в наши дни вида финансовой поддержки. Это сбор пожертвований таких мелких и использование поддержки спонсоров, потому что упоминается в Евангелии ящик для пожертвований, из которого поворовывал Иуда, и люди, очевидно, клали туда пожертвования, и сама миссия Господа и апостолов, она продолжалась за счет вот этих пожертвований. И второе, упоминаются некие богатые добродетельные женщины, которые служили ему имением своим. То есть они содержали Господа и апостолов финансово, позволяли им вести служение. Хотя, конечно, Господь совершал чудеса, например, насыщал людей, 5000 людей, 5 хлебами и там, 2 рыбками, но большую часть времени служение Господа и апостолов продолжалось за счет вот, финансовой поддержки со стороны тех людей, кто хотел ее оказать. То есть мы видим, что там и ящик для пожертвований, и те, кто служит Господу имением своим, и мы видим это уже с самого начала, уже когда Господь совершает свое земное служение. Это земное служение поддерживают финансово в том числе вот те люди, которые в этом заинтересованы, те люди, которые хотят поддержать дело Божие. И в этом отношении, да, Господь Иисус собирал пожертвования. И любое религиозное сообщество, оно собирает пожертвования. Это неизбежно. Тут, как только мы решаем, не знаю, вместе собраться чаю выпить, мы уже собираем пожертвования на печенье. А когда речь идет о крупном религиозном сообществе, в котором предполагаются освобожденные работники, то есть вот люди, которые занимаются делами этого религиозного сообщества на полную ставку, то тут какой-то сбор пожертвований неизбежен просто. Вот если мы хотим, чтобы у нас была церковь, чтобы в этой церкви совершалась служба Божия, чтобы в этой церкви служили священники, чтобы в этой церкви пел хор, не говоря уже о том, чтобы там какая-то социальная работа велась, необходимо, чтобы все это платили прихожане, чтобы они вносили пожертвования. И это очень важно, потому что это возможность, которую для нас предусмотрел Бог. То есть, что я в этом участвую. Вот, когда у нас строили храм, в который я сейчас хожу, храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево, там можно было купить именной кирпич. То есть, когда люди собирали деньги на строительство храма, можно было купить именной кирпич. Вот ты будешь знать, что в этом прекрасном храме где-то есть твой кирпич с твоим именем, вот, который свидетельствует о том, что ты какой-то вклад в строительство храма внес, что это не постороннее тебе здание, что это не посторонние люди там собираются, что церковь – это не что-то тебе внешнее, что ты не просто зашел постоять, а ты здесь принимаешь участие активное. Это то, в чем ты лично заинтересован. Знаете, есть такой очень смешной анекдот, как фотограф на свадьбе видит, значит, женщину в фате, значит, в таком белом платье торжественном, и говорит: «Простите, вы невеста?» А она ему так говорит: «Нет, я тут просто пришла постоять». И понятно, что если мы вот в церковь не просто пришли постоять, а мы являемся членами церкви, для нас это дом родной, для нас вот то, что священники здесь служат, для нас это важно, для нас это имеет значение, мы это поддерживаем, мы в этом принимаем участие, и у нас есть возможность принимать в этом участие финансово. Потому что если мы хотим, чтобы у нас тут священник совершал литургию, а потом у него он совершит литургию, у него будет еще масса занятий, он должен будет там или преподавать в воскресной школе, или он поедет куда-то преподавать святые тайны людям, которые не могут приехать, которые находятся где-то в больнице там, или там, в доме престарелых, или еще у него будет масса всяких забот, мы должны его поддерживать, потому что церковь требует и поддержания самого здания в порядке, и отопления, и электричества, и хора, и того, чтобы у церкви были средства просто на то, чтобы продолжать свое служение. И у нас есть такая возможность, что мы можем в этом принимать участие, что церковь это, вот стоит церковь Божия, в ней служба совершается, в ней совершается Евхаристия, в ней отпускаются грехи, в ней крестят людей, и в этом есть тоже, ну, некое мое участие. Вот какие-то деньги на это я тоже внес. И вот это сознание того, что я здесь не чужой. Я здесь не зашел просто так постоять. Я участвую в жизни церкви тем, что я ее поддерживаю материально, поддерживаю финансово. Чтобы у людей, которые здесь служат, у них было все необходимое, чтобы в храме все совершалось как надо. В Ветхом Завете установлен четкий размер пожертвований на храм, это десятина, то есть вот десятая часть всех доходов. И я вот помню, беседовал с одним американцем-протестантом, и он как-то упомянул там о пожертвованиях, что пожертвования вот в его общине – это то, что человек дает сверх десятины. Вот человек может пожертвовать там, на какое-то конкретное дело, на помощь кому-то, там, на миссионерскую работу, на еще чего-то, но это уже сверх десятины. Десятина – это то, что человек платит уже само собой. Если он член церкви, то десятая часть дохода идет на церковь. И это, ну, не может быть по-другому, что если ты десятину не платишь, ты обворовываешь Бога, ты забираешь то, что ему принадлежит. И я даже с некоторым трепетом это все выслушал, потому что, ну, вот я сам не, значит, десятину не платил. И у нас как-то это, ну, нет такого, чтобы люди регулярно платили десятину. Потому что какие были бы возможности у церкви огромные, если бы все прихожане платили десятину, это трудно себе представить. Но мы можем хотя бы платить столько, сколько мы сейчас можем. И по мере того, как мы платим, Бог посылает нам все необходимое, и Бог открывает наше сердце, чтобы мы и дальше участвовали в поддержке церкви. Потому что вот то, что мы... вот такое, знаете, христианское воздержание, когда мы воздерживаемся от чего-то, оно существует не ради того, чтобы воздерживаться, а ради того, чтобы мы могли употребить освободившиеся средства на какое-то богоугодное дело, в частности, на поддержку церкви. Потому что мы знаем, что вот церковь нуждается в этой поддержке. Я знаю, что бывают православные общины, ну, особенно там на Западе, когда какой-нибудь, не знаю, там маленький британский городок, и там 10 человек православных есть, всего маленькая общинка, и они не могут, понятно, содержать священника. Священник работает на мирской работе, он в воскресенье служит. Но при этом понятно, что если есть община больше, он может, соответственно, всех этих 10 человек легко принять исповедь, им преподать таинство. У него и нагрузки меньше с такой маленькой общиной. Он может себе позволить на мирской работе работать. Если община уже больше, то тут невозможно ему работать на двух работах, и священника в общем случае должны содержать прихожане. И мы должны в этом отношении не смущаться и церковь поддерживать из наших средств. При том, что это может казаться для кого-то из нас, ну, непривычным, что вот... Но это, понимаете, мы начинаем воспринимать церковь как свою, как нашу, за которую мы несем ответственность, куда мы вкладываем плоды наших рук, когда мы эту церковь поддерживаем финансово. И нам вот это стоит делать. Нам, знаете, иногда люди считают, что священники, они люди страшно богатые, вот у них там на Мерседесах все ездят. И это, конечно, в отношении абсолютного большинства священников, это чепуха. Я не видел в своей жизни богатых священников. Священники, с которыми я общался, они были примерно того же уровня достатка, что и в среднем в данной местности. То есть в Москве несколько богаче, в провинции беднее. И я знаю нескольких откровенно бедных священников. Вот. Если вы считаете, что такой-то священник богатый, хорошо, найдите бедного, его поддержите. Всегда вы найдете того, кто нуждается в ваших пожертвованиях. И святой апостол Павел, он как раз пишет о том, чтобы мы сеяли щедро. Говорит, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. То есть мы, вкладывая средства в церковь, мы проявляем нашу веру Богу, мы открываемся навстречу Его благодеяниям. «Каждый, уделяя по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». То есть не скрежеща зубами, а охотно и с радостью. «Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Все, что мы имеем, все наши добрые дары, они от Бога. И Бог, когда мы жертвуем на храм Божий, Бог нам воздаст, Бог нас вознаградит, и мы это увидим. Бог же силен обогатить во всякую благодать, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано: «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу, подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей». То есть, не опасайтесь обеднеть, служа Богу. Бог позаботится о том, чтобы у вас было все необходимое. «Так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу». Что вот эта щедрость – это готовность жертвовать на дело Божие, она производит благодарение Богу. То есть, благодаря этому Бог прославляется. Благодаря этому Бог становится известен, о нем проповедуется, люди приходят к вере, приходят к таинствам. То есть, мы вкладываем деньги самым лучшим образом, который мы только могли бы вложить. Но это, собственно, апостол пишет о пожертвованиях. А сегодня, вчера, мы вот прочитали вчерашнее чтение апостольское, а сегодня у нас день памяти святого апостола евангелиста Иоанна Богослова, и мы читали в церкви следующий отрывок. Это первое послание Иоанна, 4 глава, с 12 по 19 стихи. Вот что пишет апостол Иоанн: «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся не совершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас». Первое послание Иоанна – это поразительный документ, который исполнен верой, исполнен надеждой, исполнен радостью, и мы подробно сейчас рассмотрим этот отрывок. «Бог никто никогда не видел, если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас». Люди часто требуют, чтобы им доказали, продемонстрировали бытие Бога. Это, в принципе, можно. Это интеллектуально решаемая задача. Но людей обычно убеждает не это. Потому что, когда мы доказываем реальность Творца, ну, для человека это может быть что-то, ну, постороннее. Ну, вот есть некий Творец, который рассматривается как-то отстраненно, с перспективы третьего лица, и человек не хочет этого принимать, потому что, ну, это не касается его сердца. И вот апостол Иоанн говорит, что если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. Бог пребывает в церкви, члены которой любят друг друга, и любовь его совершенно есть в нас. То есть, Бог – это прежде всего личность, Бог не объект, и Бога не видели как какой-то объект, как что-то такое, что можно, не знаю, сфотографировать. Но если мы любим друг друга, Бог в нас пребывает. Одно из поразительное сообщение Нового Завета, что Бог пребывает в нас, Бог действует изнутри нас. Для Ветхого Завета характерно немножко другой подход, там Бог воспринимается как непостижимо великий и находящийся на некотором удалении, на некоторой дистанции. В Новом Завете Бог пребывает в нас, в верующих. Мы пребываем в Нем в самом тесном союзе с Ним. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам Духа Своего. Мы узнаем, как мы это узнаем, как мы это определяем, что мы пребываем в нем. Бог нам дал от своего духа. Как действует этот дух? Люди иногда думают, что Святой Дух должен себя проявлять в каких-то спецэффектах, что человек, который имеет Святого Духа, он должен творить чудеса непременно, какие-то удивительные с ним должны происходить знамения, как-то он всех должен приводить в трепет. На самом деле речь идет о другом. И о чем именно, мы прочитаем в следующем стихе, где апостол говорит: «И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру». То есть, что делает Святой Дух? Святой Дух научает нас веровать в то, что Отец послал Сына Спасителем миру. Причем веровать с глубокой убежденностью, что это так. Святой Дух утверждает нас в истине. Как мы читаем в Евангелии Иоанна, Христос говорит, что Святой Дух наставит нас, вас на всякую истину. Святой Дух может давать чудеса, знамения, что какие-то, какой-то мистический опыт. Все это возможно, но апостол говорит, скорее всего, не об этом, потому что далеко не у каждого верующего есть какой-то мистический глубокий опыт, далеко не всякий верующий чудотворец, но мы, которые пребываем в нем, это для апостола все христиане. И вот это свидетельство Святого Духа, это действие Святого Духа в жизни христианина проявляется в том, что Святой Дух дает нам веру. Вот есть Библия, есть Слово Божие, мы читаем Писание, но читать Писание можно же по-разному. Неверующий человек может читать Писание просто как памятник мировой литературы. Вот как мы можем читать какие-нибудь религиозные тексты других религий, которых мы не разделяем, а просто ну, такой памятник мировой литературы. Он может читать Библию как какой-то посторонний ему совершенно текст. Человек может читать Библию враждебно, чтобы накопать что-то, что он может предъявить в качестве там, ошибок, противоречий, чего-то, что поможет ему оправдать свое неверие. И так бывает, что человек знает, что написано в Библии, но это как бы мимо. Это не про него. Это не имеет к нему отношения. Но когда сердце человека касается Святой Дух научает его верить Слову Божьему. Святой Дух научает ему верить, что это есть истина, и это есть истина, которая тебя касается. Это истина по отношению к тебе лично. Ну, например, вот мы читаем эти самые слова апостола, что мы пребываем в нем, и он нас узнаем из того, что он даст нам дух, дал нам от духа своего. Кто пребывает в нем-то? Вот я пребываю, вы пребываете, кто пребывает? О ком эта речь идет? И человек может читать и думать, ну не знаю. Вот есть какие-то люди, о которых апостол пишет, что они пребывают в нем, то есть во Христе. Я не знаю, что это за люди, я их не видел, я не очень понимаю, кто это такие вообще, и меня это не очень интересует. Но когда Святой Дух касается сердца человека, он научает его, что это истина, и это истина по отношению к тебе лично. Мы пребываем в нем, то есть во Христе. Как мы пребываем во Христе? Через веру, крещение и Евхаристию. Христос говорит, вернее, это еще, в послании к Галатам сказано: «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». И мы на большие праздники поем: «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». То есть, это как раз вот это место из апостола. «Вы все крестившиеся во Христа облеклись». То есть, мы в крещении облеклись во Христа. Мы пребываем в нем через крещение. Мы пребываем в нем через веру, мы сейчас до этого дойдем, и мы пребываем в нем через Евхаристию, как Христос говорит: «Едущий мою плоть, пьющий мою кровь, во мне пребывает, и я в нем». То есть мы пребываем во Иисусе Христе, и нас Святой Дух этому научает, при этом Он научает этому, не давая какие-то дополнительные сведения, не какие-то дополнительные откровения Он дает, Он научает нас верить тому, что написано в Священном Писании. То есть, например, апостол говорит, «Вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». «Я облекся во Христа». И Святой Дух свидетельствует мне, «Да, ты облекся во Христа». Христос говорит, «Идущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает, я в нем». Я приступаю к святым тайнам. «Я пребываю в Иисусе Христе». Да? Откуда я это знаю? Из Священного Писания. Почему я в это верю? Мне это открывает Святой Дух. То есть Святой Дух, он не сообщает обычно, может, но обычно, в общем случае, не сообщает каких-то новых сведений. Он не дает какого-то нового опыта. Он научает нас верить Слову Божию. Мы читаем Священное Писание, и мы понимаем, вот эти люди, к которым здесь адресуется апостол, это кто вообще, это про кого он пишет. Это я тоже. Это разные, это все христиане, и я тоже. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. То есть мы видели, мы это осознаем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. То есть Христос пребывает в нас через исповедание веры. Мы исповедуем, что Иисус есть Сын Божий. Мы это провозглашаем, мы это открыто признаем. И когда мы это делаем, в нас пребывает Бог, и мы в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающая в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. Как мы ее познали? Несколько раньше апостол говорит, что мы в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Мы в том любовь, что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас. Бог открыл нам свою любовь. Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. Вот то, что интересно, Бог выступает в качестве такого активного действующего лица. Мы познали любовь, которую к нам проявил Бог. Бог совершил по отношению к нам некий поступок, некое действие. Он послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. И мы теперь познали поэтому, что Бог есть любовь. Мы узнаем, что Бог есть любовь на том основании, что Христос умер за наши грехи. И вот что интересно, само выражение «Бог есть любовь», оно необычайно популярно, оно встречается в самой разной литературе, в том числе абсолютно нехристианской. Я слышал, что это выражение приписывают там то Льву Николаевичу Толстому, то каким-то индийским учителям. Но на самом деле оно из Библии. Это слова, как мы видим, апостола Иоанна. И эти слова имеют важное догматическое значение, потому что Бог есть любовь – это высказывание, которое отличается от того, что можно говорить, что Бог нас любит. Вот Бог не просто нас любит, Он есть любовь по своей природе. И это указывает на доктрину Троицы, это указывает на то, что Бог есть Троица. Почему? Потому что если бы мы верили в то, что Бог существует вот как некая отдельная изолированная монада, отдельная изолированная личность, то Он не мог бы быть любовью. Любовь – это всегда обращенность одного к другому. Любовь предполагает общение лиц. И вот библейское откровение говорит о том, что Бог есть Троица, и в Боге предвечно существует общение лиц. До сотворения мира. Бог был любовью до творения мира. И Бог есть любовь по своей природе, независимо от творения мира. Даже если бы мир не был сотворен, у Бога был такой выбор, Бог все равно остался бы любовью. Бог есть любовь, вот Бог есть Троица. И эта любовь проявилась в том, что Бог послал Сына Спасителем миру. И тут опять-таки утверждается Боговоплощение, доктрина Троицы, потому что если Сын Божий, как учили некоторые еретики, ну, Арий, в частности, учил, ну, и некоторые современные еретики, если бы Иисус был просто выдающимся Божьим посланником, там, каким-то очень высоким существом, но тварным. Там, Арий, например, верил, что Сын Божий, он первое и наивысшее из Божьих творений, но он полагал, что Иисус, Сын Божий, это тварное существо, что Бог сначала создал своего Сына, потом через него все остальное. И Библия говорит, нет, не так. Потому что если кто-то, если за нас умер кто-то, кто является творением, в чем же любовь Бога? Одно творение умерло за других. А при чем тут Божья любовь? Вот смерть Иисуса, она является свидетельством Божьей любви только в том случае, если Он подлинный Бог. Потому что в этом случае это жертва со стороны Бога. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Апостол утверждает, что Бог любит каждого из нас настолько, что послал Сына Своего для того, чтобы нас искупить. Это настолько огромное утверждение по своим масштабам, что людям часто трудно его воспринять. До сих пор трудно. Это было трудно во времена апостола, это трудно сейчас. Апостол утверждает, что Творец мироздания, тот, кто создал все существующее, тот, кто создал все эти бесчисленные галактики, он нас возлюбил. Вот каждый из нас любим Богом. Каждый из нас окружен Божьей любовью. Каждый из нас является предметом Божьей любви и заботы. И это вера, которая может быть трудной, потому что мы живем в очень хаотичном и разбитом грехом мире. Мы сами грешные, растерянные люди. И нам бывает трудно это понять, бывает трудно это переварить. Потому что, ну, нам часто кажется, что если бы Бог меня любил, Бог бы все сделал по-другому. Бог бы сделал сейчас, чтобы я, не знаю, лежал бы на пляжу, и все было бы со мной хорошо, ничего бы у меня не болело, был бы я в полной безопасности. Но Священное Писание призывает меня поверить, что все обстоятельства моей жизни, которые вот реально есть, это проявление Божьей любви ко мне. Потому что через это Бог ведет меня по пути вечного спасения. Что я могу на Него полагаться. Я могу полагаться на Его любовь и на Его всемогущество. Это бывает трудно очень переварить, но Священное Писание говорит, что Божья любовь абсолютно неизменна, и мы не должны высматривать эту любовь, скажем так, из того, являемся ли мы богатыми или здоровыми. Потому что Бог хочет нам настоящего и подлинного блага и ведет нас к этому настоящему и подлинному благу. Вот как, не знаю, маленький ребенок может хотеть съесть шоколадку целиком, полностью. Ему родители не дают. И ему кажется, что родители его не любят, потому что они не дают ему шоколадку. Или они заставляют его учить уроки, а он этого не хочет. Но он, ему трудно принять, что родители его действительно любят. Ведь ему кажется, ну, если бы они меня любили, они бы меня кормили шоколадками. А ребенок чуть-чуть постарше, он может думать, если бы меня действительно любили, мне купили бы самый мощный игровой компьютер, и пустили бы меня на него играть, и только бы денег там клали бы на эту, на карточку, если это платная игра. И ребенку бывает трудно понять, что родители, то, что они делают из любви, что ему иногда нужно делать какие-то вещи трудные, какие-то вещи, которые ему могут не нравиться. Но за этим стоит родительская любовь. И что если бы родители сделали, как он хочет, кормили его исключительно шоколадками и позволили бы не вылезать из-за компьютера, это бы быстро обернулось для него плохо. И для ребенка, который по малолетству не понимает своей пользы, ему остается только поверить, что родители его любят и о нем заботятся. И все, что они ему делают, и все, что они ему запрещают, это он делает, это делается из любви. Другой пример, который можно привести, вот представьте себе человека, который страдает паранойей, манией преследования. Это бывает. Бывает иногда, вот, ну, в частности, с пожилыми людьми иногда бывает, хотя не только, что человеку начинает казаться, что его хотят жить со свету, что его пытаются отравить, что за ним следят, что хотят ему причинить какой-то вред. И бывает очень сложно с такими людьми иметь дело, потому что человек считает, что вот вы пришли его там убить или что-то еще, как-то ему вред причинить. Это, ну, мания такая, человек болеет. И в этой ситуации, когда человеку кажется, что его домашние хотят его отравить, что его дети сговариваются с его внуками, чтобы его на тот свет спровадить и присвоить его квартиру, он может поверить, он может вот той частью своего разума, которая функционирует еще, сказать: нет, это чушь, я верю, что меня никто не хочет отравить, я верю моим родным, я верю, что они обо мне заботятся. И мы оказываемся перед Богом в положении вот этого параноика, который считает, что ему сейчас хотят причинить вред. Бог никогда не хочет причинить нам вред, Бог всегда ищет только нашего спасения, и, ведя нас по пути спасения, Бог может попускать нам что-то неприятное, что-то, что мы воспринимаем как неприятное. Но вера предполагает, что мы принимаем это из руки Божией, и мы принимаем это как что-то полезное для нас, что-то, что даст нам возможность или научиться, или возрасти, или возрасти в нашей верности Богу, или сделать что-то важное, нужное и полезное. Потому что мы склонны к экономии усилий. И, наверное, если бы Бог предоставил нам такую возможность, мы бы лежали где-нибудь на теплом пляжу и не вставали. И, ну, нам бы время от времени приносили бы еще холодные коктейли. И тогда мы бы были бы совершенно довольны. Но понятно, что нас такой образ жизни бы достаточно быстро погубил. Бог нам его не дает. Бог дает нам то, что нужно и полезно. И мы с верой это принимаем. И эта вера дает огромное утешение, потому что мы склонны пугаться, мы склонны злиться, мы склонны негодовать из-за того, что происходит очень много прискорбных, пугающих, огорчительных вещей. Вот. Мы постоянно видим, как много в мире зла и греха, как люди враждуют, льется кровь, происходит много страшных, отвратительных вещей. И мы склонны негодовать, мы склонны бунтовать, мы склонны злиться, а почему все не так, как вот должно быть. И мы знаем ответ, что все не так, как должно быть, потому что мир пал. Но мы можем полагаться на Бога, мы можем полагаться на Его промысел. Все, как апостол Павел говорит, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. То есть можем не понимать, почему это происходит так, но мы верим, что все содействует ко благу, в том числе вот в моей жизни Бог имеет о каждом из нас свою заботу, свое попечение, свой замысел, и мы призваны Ему доверять. Мы призваны Ему доверять, как говорит апостол, мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, когда Христос умер за наши грехи. То есть Бог любит нас настолько сильно, что Христос умер за наши грехи ради нашего спасения. И мы призваны Ему довериться. Мы многое чего не понимаем, но мы верим в Божий промысел, в то, что зло потерпит поражение, в то, что когда мы окажемся на той стороне, мы окажемся на небесах, мы поймем, а зачем оно все было. Мы познали любовь, которую имеет нам Бог, и уверовали в нее. То есть вот эта вера предполагает некую некий акт доверия, некое решение человека. Мы уверовали в любовь, которую имеет к нам Бог. Мы приняли решение поверить. Вот как человек, который страдает паранойей, его нужно поверить в то, что родители и близкие люди, или дети, или врачи не хотят его убить. Поверить в то, что ему ищут добра. В то, что хотя его собственное восприятие тяжело искажено, он все видит наперекосяк, он совершенно необоснованно боится, но тем не менее о нем заботятся, и он может положиться на эту заботу. Вот мы также призваны поверить, уверовать в любовь Бога к нам. И это, когда мы в это поверим, это начнет менять нашу жизнь, менять существенно, потому что люди часто человеческая жизнь идет наперекосяк из-за того, что человек не считает, что его жизнь нужна кому-то. Человеку кажется, что он здесь случайно, что он здесь никому особенно не нужен, и что ему не стоит свою жизнь ценить. Это не что-то такое важное и ценное. Но Священное Писание говорит, что Бог нас любит, мы важны в Его глазах, причем важны настолько, что Христос умер за нас. «Бог есть любовь», продолжает апостол, «пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». То есть человек, который пребывает в общении с Богом, он проявляет это в любви. Что тот, кто пребывает в любви, тот и пребывает в Боге. Очень простой критерий. Было в истории и еще будет очень много лжеучений, которые делали упор на гнозис, на знание, на то, что вот та вера, которую они проповедовали, она давала какие-то особенные знания, что человек знал, как устроены небеса, как там все в деталях сделано, как он после смерти будет там проходить все этапы. И апостол Павел в одном из своих посланий говорит, что знание надмевает, любовь назидает, что человек может считать, что он очень много знает, и это его губит, потому что он забывает о главном. Главное – это любовь. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Мы сейчас живем в мире, где очень много ненависти. И ненависти, которая считает себя справедливой и оправданной. Мы живем в мире, где откровенно действует сатана. И иногда христианская вера в существование сатаны, она как-то людьми ставится под вопрос, неверующие люди над ней посмеиваются, верующие люди иногда ее как-то стесняются из этих насмешек. Но когда видишь, как все разворачивается в мире, как силы вражды и ненависти захватывают все больше и больше людей, как одно зло порождает другое, как одно беззаконие тянет за собой следующее беззаконие, как огромные группы людей буквально сходят с ума, видишь, что это не просто человеческая глупость, это не просто человеческое зло, это не просто какие-то конфликты и столкновения интересов, это дьявол тут суетится. Он прилагает активнейшие усилия. И люди, которые могут друг друга ненавидеть, находиться между собой в страшной кровной вражде, они на самом деле могут оказаться просто рукавицами на правой и левой руке дьявола, соответственно. И в мире, где очень много злобы и ненависти, эта злоба и ненависть подается как что-то правильное, необходимое, и такой критерий принадлежности к своим, что вот ты верный член племени, если ты ненавидишь соседнее племя, и апостол предлагает нам совершенно другую жизнь. Он говорит, Бог есть любовь, пребывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог в нем. И это выглядит иногда, невероятным, потому что мы читаем о каких-нибудь жестокостях, о каких-нибудь беззакониях, о каких-нибудь мерзостях, и все это вызывает гнев и ненависть, и желание, чтобы эти злодеи умерли лютой смертью. И всего этого очень много в интернете. И это естественная, понятная человеческая реакция. Но апостол предлагает нам жить не нашими человеческими реакциями, на которых сатана играет, как на рояле, а апостол предлагает нам жить любовью Божией, что я никого не буду ненавидеть, и когда я буду слышать о чьих-то злодействах и преступлениях, я буду говорить, что что-нибудь вроде «Ради Твоего креста и воскресения, Господи, прости грехи их и мои». И в мире, где все друг друга ненавидят, причем ненависть, она всегда же видит причины себе, причины основательные. И иногда это выглядит, да, вот основательно, действительно большие грешники и злодеи. Действительно, вот они заслужили такую ненависть. Но Евангелие на это отвечает любовью. Мы не ненавидим никого. Христос умер за всех, Христос умер за этих людей тоже, и поэтому мы отказываемся ненавидеть кого бы то ни было из-за того, что Христос умер за этих людей. И это не то, чтобы неисполнимо, это в высшей степени, ну, как говорят, контринтуитивно. Это отличается от того, к чему мы привыкли в мире сём. Но Евангелие, оно как раз нас меняет, оно переворачивает нас полностью. И мы прилагаем усилия к тому, чтобы придерживаться Евангелия. Когда мы испытываем соблазн кого-то возненавидеть, пожелать кому-то смерти, мы обращаемся к Богу, мы ходим в Его свете, и мы говорим: «Ради креста Твоего воскресения прости грехи их и мои». И далее апостол пишет: «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он». То есть мы имеем дерзновение, потому что мы желаем следовать за Ним. Вот Христос ведет себя с жертвенной любовью, Христос никого не ненавидит, Христос никого не распинает, Он сам претерпевает распятие, и мы следуем за Ним. И поскольку мы принадлежим Ему, мы Его люди, мы радуемся тому, что Он вернется. И далее апостол говорит очень важные слова: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что страх есть мучение, боящийся несовершен в любви». Страх вообще это основная человеческая эмоция, это основной метод воздействия, основной метод манипуляции. И говорится о том, что любовь изгоняет страх. Вы не можете одновременно жить в любви и в страхе. Но тут надо провести различие, которое проводят, в частности, святоотеческие толкователи, между различными видами страха. Потому что Священное Писание может употреблять слово «страх» в несколько разных контекстах. А вот Дорофей, например, пишет: «Какой же страх? Сам он говорит, что страх – мучение, ибо можно иного любить по страху наказания. Но такой страх не есть совершенный, то есть не свойственен совершенной любви. Сказав о совершенной любви, обязательно говорит, что мы должны любить Бога, потому что Он прежде возлюбил нас. И как Он прежде сотворил нам благо, то тем усерднее должны мы принуждать себя к воздаянию за оное. Основываясь на словах Давида: «Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его», иные спросят: «Как теперь Иоанн говорит, что совершенная любовь изгоняет страх? Неужели святые Божии так несовершенны в любви, что им заповедуется бояться?» Отвечаем: страх двоякого рода. Один предначинательный, к которому примешивается мучение. Человек, совершивший худые дела, приступает к Богу с боязнью и приступает для того, чтобы не быть наказанным. Это страх предначинательный. Другой страх совершенный. Этот страх свободен от такой боязни, почему и называется чистым и пребывающим вовек. Что же это за страх и почему он совершенный? Потому что имеющий его совершенно восхищен любовью и всячески старается о том, чтобы у него ничего не доставало такого, что сильно любящий должен сделать для любимого. Или, как он же говорит чуть дальше, под страхом здесь, разумеется, страх предначинательный. Кто искренне любит Бога, тот творит угодное ему не по страху наказания, а по влечению к добродетели и по любви к Богу, не ограждая себя даже законным страхом, заключающимся в любви к хорошему. И тот страх, который делает что-нибудь для того, чтобы не подпасть наказанию, тождественен с первым, посему и прибавлено, и в страхе есть мучение. Ибо сын, когда приходит в совершенный возраст и разум, исполняет волю отца своего не потому, что боится быть наказанным, и не для того, чтобы получить от него награду, но, собственно, потому, что хранит и к нему особенную любовь и подобающее отцу почтение, и все имение отца принадлежит ему. Таковой сподобляется услышать уже не раб, но сын, на сына наследия Божий через Иисуса Христа. То есть страх Божий в смысле воспринимать Бога как угрозу, вот он изгоняется любовью. Но есть еще страх Божий как богоговейное почтение к Богу, когда человек желает угодить Богу, потому что он его любит и глубоко чтит. Как Христос говорит: «Если вы меня любите, соблюдите мои заповеди». То есть мотив для повиновения, для послушания заповедям – это любовь к Богу. И часто бывает, что человеческая религия, она часто выстраивается на таком прямом, очевидном страхе наказания. Я вспоминаю, как-то я слышал старый анекдот про атеиста, который преподавал в воскресной школе. И у него спросили: ну как же вы преподаете в воскресной школе, когда вы атеист? И он отвечал: ну кто-то же должен держать маленьких мерзавцев под контролем. Что действительно, вот Бог — это такое средство держать под контролем, вот будешь себя плохо вести, вот Бог тебе задаст уже. Бог-то он все видит, он тебе, значит, сделает плохо, если ты будешь не слушаться. А апостол предлагает совершенно другую религию, совершенно другие отношения с Богом, отношения, в которых нет страха, страха наказания, страха как угрозы. Люди иногда привыкают, и в каком-то отношении людям привычнее воспринимать Бога как источник угрозы. Потому что если у меня такой строгий босс, который может меня там строго наказать, ну, мне, по крайней мере, ясны эти отношения, это понятно. Когда речь идет о любви, то нас зовут куда-то, к чему мы не привыкли. И вот апостол говорит: любви нет страха, и это напоминает слова апостола Павла в послании к Римлянам. Он говорит, что мы не приняли духа рабства, чтобы нам опять жить в страхе, но духа усыновления, которым вопием «Ава, Отче». То есть христианин, он не живет в страхе, он не живет в состоянии какой-то подавленности, он не живет в страхе, что вот сейчас он что-нибудь сделает не так, что-нибудь он накосячит, а где-нибудь он да накосячит, и сейчас ему вот прилетит, сейчас ему, значит, будет кара Божия. А нет, христианин не живет в страхе, и мотивацией для христианского поведения является не страх, а любовь к Богу. Конечно, страх именно перед наказанием, он может играть свою роль в, ну, как говорит Ава Дорофей, новоначальный страх, когда человек только-только понял, что куда-то он не туда идет, и он окажется совсем не там, где ему бы хотелось. И в этот момент он пугается, и в этот момент он шарахается, в этот момент он ищет спасения. Но когда человек уже примирился с Богом, он не пребывает в страхе. Он не пребывает в мучительном таком сознании, что я что-нибудь сделаю не так, и Бог меня сурово накажет. К сожалению, так бывает в отношениях между людьми, когда человек живет в страхе, ребенок в страхе перед отцом, жена в страхе перед мужем, что сейчас я что-нибудь не то сделаю, и я этим вызову какую-нибудь бурную реакцию. Но мы не должны Бога бояться так, мы не должны испытывать страх такого рода, потому что Бог добр, Бог терпелив, Бог любит нас, и мы призваны полагаться на Его любовь, и мы призваны повиноваться Ему ради любви. Как говорит святой апостол в том же послании, он говорит: «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его». То есть готовность соблюдать заповеди, рвение, желание угодить Богу основано не на страхе, не на том, что мы боимся чего-то, наказания. Мы не боимся того, что нам сделают плохо. Мы желаем угождать Богу ради того, что Он этого достоин, потому что Он заслуживает нашей любви и уважения. Это, знаете, как бывает, что один человек держит там остальных в страхе. Знаете, вот мне рассказывали историю, что был какой-то старослужащий, который всех срочников там держал в страхе в своей части, и они перед ним на цыпочках ходили, очень ему большое уважение выказывали и боялись его рассердить. Он, решив, что он вызывает у них такую любовь и почтение, потом, когда уже он окончил службу, приехал такой навестить родную часть, и его там поколотили. Потому что, на самом деле, конечно, никто его не любил. Конечно, он просто всех запугал. И вот Бог не хочет, чтобы мы ему служили, потому что мы его испугались, потому что мы им запуганы. Нет, Бог ищет от нас искренней любви и привязанности. Как отец хочет, чтобы его дети почитали и слушались именно потому, что они его уважают и любят, и ему доверяют. И вот страх, как страх перед наказанием, страх перед тем, что нас заставят страдать, нам причинят боль, он не должен иметь места в христианской жизни. Мы не приняли духа рабства, чтобы нам опять жить в страхе, но духа усыновления. То есть мы должны повиноваться Богу, хранить его заповеди и угождать ему именно из любви, из привязанности, из желания быть ему угодными. Как святой апостол Павел говорит, мы ревностно желаем быть ему угодными. Но время уже наше подошло к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне, а мне уже пора уходить. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.